Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, шалом, снова в эфире. И, как всегда, мы стараемся погружаться в интересный, яркий, контрастный еврейский мир, находить точки пересечения с христианством, видеть, как развивается иудео-христианский диалог и сделать для вас эту среду более понятной и доступной. Я очень надеюсь, что у нас это хотя бы немного, но получается. Итак, сегодня интереснейшая тема, и мне очень приятно, что сейчас напротив меня сидят потрясающие женщины, которые расскажут еще об одной потрясающей женщине. Видите, у нас получился такой вот март весь насыщенный женскими темами в шаломе, и в апреле мы продолжаем, потому что женщина такое создание вдохновляющее, о ней можно говорить очень-очень много и долго. Итак, кто же эта потрясающая женщина? Она художница, она писатель, она человек, который очень сильно влиял на нашу страну, на людей, и не только на нашу страну, то есть женщина, которая оказывала влиянием своим творчеством, своей жизнью, это Лилия Ратнер. И мне очень приятно, что сегодня мы будем говорить о ней в контексте того, что сейчас проходит выставка, на которую мы вас приглашаем, и очень хотели бы, чтобы вы сходили, познакомились, если вы никогда еще ничего не слышали о ней и о ее творчестве. А сейчас я представлю тех женщин, с которыми будем общаться. Прекрасных, как я уже сказала. Спасибо вам за вашу цветовую гамму, во-первых, потому что весна. Вот, и я очень рада, что вы не пришли в черных тонах, хотя я сама тоже так иногда люблю черный цвет, но все-таки. Вы нас можете видеть, друзья, слышать. Итак, мы начинаем наше представление. Давайте начнем с Ирины Языковой. Ирина – искусствовед, она проректор Библейского богословского института святого апостола Андрея. Ирина, очень приятно, шалом.
Здравствуйте.
И переходим к Ольге Орешкиной, преподаватель еврейской истории и традиции, модератора курсов «Холокост». Шалом, Ольга.
Всем шалом.
Итак, как я уже сказала, мы будем говорить сегодня о выставке, которая называется «Вдохновленная Богом». Она проходит в церкви Роса, и каждый человек, который сейчас об этом слышит, может ее посетить. И для этого мы как раз будем общаться с вами в течение этого часа, будем рассказывать, будем вдохновлять. Очень надеюсь, что что-то сегодня вы получите интересное такое для себя. Мы в прямом эфире, это значит, что мы не просто можем, мы должны общаться, поэтому, пожалуйста, объявляю нашу обратную связь. Это телефон прямого эфира 8 800 333 1706. У нас есть WhatsApp и Viber плюс 7 977 850 0996. Периодически я буду это повторять, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Еще раз скажу, нам это важно и интересно. Итак, мы начинаем. Давайте, наверное, вот сделаем такой вот о самой выставке, да? Кто начнет?
Ну, я хотела бы два слова сказать. Заставки вот вашего радио прозвучало. Может ли еврей, уверовавший во Христа, оставаться евреем? Вот это как раз про Лилию Ратнер. Надо сказать, что она не только еврейка, она уверовавшая в Иисуса Христа. И сама она говорила, что всю свою жизнь она искала этот идеал, она его нашла. Среди людей этого идеала не существует. Это Иисус Христос. Вот кредо ее жизни. Ну, а дальше, может быть, Ирина, она знакома более 30
да,
лет.
Мы сейчас да, к этому перейдем. Просто мне хотелось, чтобы чуть-чуть вот о выставке, то есть еще раз, вот где она проходит, когда было ее открытие, а в конце мы еще раз эту информацию повторим.
Да, открытие выставки, сама выставка называется «Вдохновленная Богом». Получилась, ну, просто замечательная памятная встреча Лилии Ратнер. Выставка прошла в церкви, Евангельской церкви Роса. Необыкновенно интересная встреча. То есть в ней принимали участие те, кто знает очень хорошо Лилию, работал с ней, встречался. Это Ирина была, и также Андрей и Карина Черняк. Правильно я назвала, да? Вот. То есть мы беседовали, мы вспоминали о ее творчестве, мы слушали, смотрели видеокадры, интервью самой Лилии.
Также... Именно, извини, пожалуйста, да. Что перебила тебя, договори, пожалуйста.
Также звучала музыка еврейская, и потом мы встретили шаббат, потому что выставка проходила вечером в пятницу, и было угощение. В общем, все было очень замечательно.
Да, замечательно, да. Это было открытие выставки, она еще действует, поэтому она до какого числа?
Выставка, ну вот, еще одну неделю она продлится.
Еще
до следующего
неделю,
воскресенья.
Вот, так что...
Воскресенье – последний день, кстати говоря, кто-то может прийти на служение, затем спуститься в цокольный этаж и посмотреть. С правой стороны цикл «Пророки», работы, с левой стороны цикл «Холокост».
Вот. Ирина, ну вы нам тоже так добавьте красок в картинку нашим слушателям, да? В каком жанре тоже представлены все эти работы? Чтобы люди были немного готовы к тому, вот, что они увидят, потому что вполне возможно, кто-то вообще первый раз слышит о Лиле.
Ну, во-первых, хочу сказать, что Лиля ушла от нас несколько лет назад к Господу. Вот, и мы, ее друзья, которые много лет с ней дружили и были в одной церкви, мы взяли на себя такую миссию рассказывать о ней. Хотя в художественном мире она достаточно хорошо известна, потому что она член Союза художников, она художник с большим стажем, она вошла уже в историю, может быть, даже нашего государства, потому что она была среди тех, кого Хрущев в свое время выгонял из манежа.
Вот да,
это молодежное был... такое да. было искусство, движение новых художников. Вот она была среди них. Вот. И... мы рады, что вот открылась еще одна новая выставка. Мы делали выставки в Казани, в Белоруссии, в Санкт-Петербурге. В Москве тоже не первая выставка, но сейчас мы хотели бы, чтобы больше, может быть, они узнали именно церкви. Потому что вот действительно ее такой пример человека очень горячего, очень верующего. Она трудно шла к своему искусству, вот к этим пророкам, а Холокост вообще ей дался очень с большим трудом, потому что эта тема ее касается. У нее часть родственников погибла в Бабьем Яру под Киевом, двоюродный брат, там очень близкие родственники. Вот. А ее дядя, брат мамы, он погиб в ГУЛАГе. Вот, так что для нее тема вообще репрессий, тема Холокоста очень болезненная. Вот, но она ее как-то подняла, и подняла очень интересно. Вообще она была человеком неординарным. Она вот все, что она делала как-то вот, действительно вдохновленная Богом. Даже когда она уверовала, вот она рассказывала, что она задавала вопрос, и Бог ей отвечал сам. То есть она говорит, она была под катехизатором в нашей церкви, но она говорит, я сама не проходила катехизацию от людей, меня Бог катехизировал. Она вот была очень открыта к Богу, действительно, какие-то ответы она получала на очень сложный вопрос от него. Конечно, она там и священников мучила вопросами, у нее всегда были вопросы. Вот Андрей Черняк, он у нас такой библист, вообще человек знаток Библии. Вот. И он тоже говорит, вот она всегда приходила с вопросом. Как-то люди читают Библию, и у них нет вопросов, все понятно. Если нет вопросов, значит, нет ответов. Вот. А она вот такой человек.
Она человек все время, вот человек такого поиска.
Поиска, горения, веры необыкновенной.
И вот так интересно, то есть сначала, вот, когда читаешь, знакомишься с тем, что она о себе рассказывает, понимаешь, что вот эта жажда свободы и этот поиск у нее сначала был именно через искусство. Там было очень много, опять же, да, вопросов, понимания себя, мира и так далее. а потом какое-то уже переключение на некую большую потребность, которую она в себе обнаружила, и стала искать в неком другом поиске, тем не менее, не теряя, вот, безусловно, своего любимого пространства искусства, потому что для нее это все было совместимо. И я ее очень хорошо понимаю. И вообще тех людей, которые приходят из искусства к вере и видят смыслы продолжать дальше заниматься своим делом.
Да, тем более, что у нее был период очень сложный, когда ей как бы запретили заниматься искусством. Ну, не буду называть фамилии, это был священник, и было такое представление, что вера в Бога и искусство – это несовместимые вещи. И поэтому какой-то период она просто выстрадала, она шла вот к этому циклу своих работ, не только жизнью. И это был не только поиск, но это еще явилось посланием. Это вот главное, то, что это послание к нам, к современникам, к последующим поколениям. Многие задают вопрос, а где был Бог? Как допущен был Холокост? И вот ее работы, они как раз отвечают на этот вопрос. Бог был там, где страдают люди. Бог был там, в Освенциме, в ГУЛАГе, в ледяных камерах и так далее.
Тяжело, конечно, тяжело понимать это все, переосмысливать и принимать какое-то такое попечение Бога о себе. И, наверное, действительно, это приходит с каким-то временем, когда есть возможность вот, сделать некую такую рефлексию, да, через какое-то время, и ты понимаешь, находишь какие-то ответы, как правильно Ирина сказала, если ты задаешь вообще эти вопросы. Вот. Но, кстати, вот не знаю, про этого ты человека говорил или нет, там вот кто запретил ей искусством заниматься, но мне так понравился вот ее один разговор со священником, когда он говорит, я не могу точно процитировать здесь уже более своими словами, но смысл в том, что он говорит, мы православные люди, вот мы счастливы, потому что вот у нас есть все, у нас есть молитва, у нас есть Богоматерь, у нас есть там Иисус или Библия, я уже не помню, что именно он назвал, но, скорее всего, Иисус. И она говорит, я слушаю все это и говорю так мрачно, да, но мне это напоминает греческую историю про царя Мидаса, который к чему бы ни прикасался, у него все это превращалось в золото, и он просто умер от того, что он не мог жить, потому что он не мог есть. Вот, и говорит, он на меня посмотрел и сказал, езжай-ка ты в армянскую церковь к такому-то служителю. И да, вот начался этот ее период, да.
Да, она вот, будучи, ну, церковилась и пришла в церковь через православную церковь, но потом она стала знакомиться с разными другими христианскими направлениями. Вот, и увидела, что есть вера и в армянской церкви, и в протестантской церкви, и у евреев, и там, и там, и там. И везде вот она находила вот этот отклик. То есть она очень была такая живая и открытая к диалогу.
Да, я вот только сейчас хотела сказать, она очень подвижная. Очень. Человек, который именно все время в пути. Вот в откровении, потому в таком открытии тоже для себя, потому что, ну, это ее натура, это ее тоже призвание такое, и это невероятно вдохновляет, правда. Вот хотела тоже еще один такой момент, вот начиная с ее детства, потому что она вот рассказывала о том, что семья у нее была неверующая, и вот внутри, говорит, были такие побуждения все равно к молитве. Говорит, я перед сном молилась за своих родных, близких, говорит, и потом уже вот понимая, что мы стояли вот практически на грани, так как ее родственники были репрессированы и могли спокойно тоже забрать их, он говорит, я понимаю, что это вот вполне возможно и по моим молитвам было. Вот такое интересное как бы побуждение с детства, да, вот это вот стремление по вот в общении с Богом, по некому такому богоисканию. И потом вот, вот эта вот тема свободы, она таким лейтмотивом проходит через ее жизнь. Я вот сейчас вот хочу, все-таки здесь нашла такой один отрывочек, мне хотелось бы зачесть. Потому что мне он так понравился, правда. Значит, она рассказывает: для диплома надо было полностью оформить технически отредактировать книгу. Потому что надо сказать, что Лилия Ратнер, она оформляла книги наших...
Да, она закончила полиграфический институт.
И там она оформляла классиков и Пушкина, и Достоевского, и Гоголя, и многих-многих других. И, значит, я увлеклась тогда Пришвиным, смутно почувствовав в его описаниях природы религиозный подтекст. Книга называлась «Моя страна». В качестве эпиграфа к объяснительной записке я выбрала цитату из книги. «Родина – это не то место, где человек родился, а то, где он обрел себя». А время-то было крутое, борьба с космополитизмом, потому что прокатилась по всей стране, и отголоски еще были слышны. Мой руководитель, неплохой художник, много битый в молодости за формализм, пришел в ужас. Он умолял меня цитату выбросить, так как я погублю себя, его, институт. Но я стояла на своем, явно не понимая его страхов. Тогда на защите он выступил против меня, сказав, что я извратила смысл прекрасного русского писателя природы. Но то ли комиссия дремала, то ли им было жалко юную космополитку, но диплом мне зачли, правда, поставили четверку. Потом на выпускном вечере мой шеф со слезами на глазах просил у меня прощения. Шел 1953 год. Вот я думаю, да, вот, ну, она девочка еще, и вот ей руководитель ее курса, ну, ей дает от всего сердца, ну, уже понятно, это дело-то все не со зла, о ней же пекся в том числе, ну, и о себе понятно, ну, а как здесь не печься, у него же большая ответственность на плечах. Вот, и тем не менее, вот этот вызов, и ему, ну, очень часто в ее жизни, вот, она сама вот где-то и провоцирует вызов, и отвечает на вызов. Это вообще было вот именно ей присуще? Вот вы да. Как человек, который да. Ее знаете.
Да, ей это было присуще. И она вот такое ощущение, что у нее вообще не было страха. Вот ни перед чем. Ни перед жизнью, ни перед обстоятельствами. Вот она жила действительно в сталинское время.
Вот, пройдя такие испытания... Она обрела
твердость. Я просто думаю, знаете, вот, например, ведь часто бывает такое, что человек в молодости, еще не осознавая никаких последствий, он смел. Но потом, проходя через вот жернова жизни, он приходит к определенному выводу, опыту, иногда достаточно плачевному вот для него, как для человека, он перестает бороться, перестает именно отвечать на вызовы, потому что страх останавливает. И недаром говорят, ну, допустим, это вот такой юношеский максимализм. Вот у нее, получается, и в юности это было, но и сохранилось это и в зрелости.
То есть она прошла войну,
она пронесла
уже
это
в довольно зрелом возрасте. Ты упомянула 1953 год, дело врачей. Папа ее попал под репрессии, но его не уничтожили, как многих, а просто уволили с работы. И это повезло.
Да, кстати, сегодня вот мы упоминали вот этот хрущевский разгром, когда, значит, там вот это случилось в Манеже. Вот. И она же потом рассказывает, что да, но тем не менее это не сталинские времена, потому что нас с работы не уволили, вот, никого не посадили, хотя вот исключили из члена Союза художников. Да, хотя потом, говорит, восстановили, или даже чуть ли не извинялись за то, что вот произошел этот инцидент. Она говорит, ну, интересно вот ее восприятие всего этого. То есть не было вот никакого, ну, не знаю, там, пессимизма, вот жалости к себе. Она говорит, наоборот, то есть мы тоже принимали это как определенный такой вызов. Говорит, и многие нас именно через эту ситуацию стали приглашать тоже как-то на какие-то выставки, все. То есть она послужила такой хорошей рекламой.
Ну, в общем-то, да.
Да. Говорит, а мы чувствовали себя, говорит, ну, такими вот где-то это немного мучениками вот, за искусство, и даже это было вот, приятно. То есть вот интересно, да, вот реакция человека на происходящее обстоятельство. Кого-то это могло сломать.
Конечно.
Вот. А у нее вот интересный такой...
Ну вот она такой борец была, да, она всегда боролась за правду, за справедливость, за то, что вот ей сейчас вот открылось, и она стоит на этом. Вот. Причем, да, жизнь ее, не сказать, была гладкой.
Не то слово.
Да, вот, я уже сказала о репрессированных родственников.
Испытания.
Да, вот дело врачей, которые у нее как раз родители оба были врачи, это коснулось впрямую, но, слава богу, все обошлось, да. Вот. Но когда она увидела вот эти статьи, вот, говорит, единственный раз, когда я испугалась, и то за своего папу, потому что он как раз работал в Кремлевской больнице, его просто, да, он высокий такой пост занимал, он рентгенологом был. Вот, его просто понизили, ну, как-то, да, слава богу, вот обошлось. Но когда, вот единственный раз, когда она испугалась, она говорит, когда я увидела вот в газете, вот заклеймили, и все наши соседи в коммунальной квартире стали как-то настраниться. Ну, знаете, как вот так бывает. И я очень боялась за своих родителей, вот единственный раз. Ну, и за сына своего она всегда боялась, ну, это понятно. Вот. Потом она мужа потеряла, осталась с 9-летним сыном на руках. Потом у нее сын умер, и мне было 40 лет. То есть она пережила много трагедий, много вот таких драм. Но при этом она не сломалась. Вот, опять же, запрет на искусство любимого священника. Да? Вот только она обрела церковь, обрела общину, и вдруг ей говорят, выбрось все свое искусство, Богу это не нужно.
Но потом она встретила других священников.
Да. Александра Меня.
Александра Меня,
да. Он ее вернул
к жизни.
Кстати, вам вот Бог дал талант, и вы Богу им можете служить.
Служить, да. Я вот так смотрю, и интересно, и в своей жизни, и в жизни других людей, и вот Лилии в том числе, вот я вижу, на самом деле, вот эту такую цепочку, которая говорит именно о боговодительстве, когда независимо от каких-то обстоятельств, но если Богу, Богу нужно тебя привести куда-то, он приведет. Потому что вот ее отсылают в эту армянскую церковь, она ездит туда там один раз в 3 месяца, то есть очень часто, причем в очень непростые именно времена для Армении, там чего только не происходило. И эта община стала ей очень близка тоже и по духу, и по всему. Он говорит, я почувствовала именно там совершенно другое вот ощущение Бога, вот как раз той свободы, которую она любила, стремилась и пыталась тоже постичь, понять. Вот. И там ее как раз оттуда ее направили именно в общину Александра Меня. То есть так интересно, через Армению. Вот,
знаете,
опять же,
она про себя рассказывала всегда интересную одну еврейскую притчу. Может быть, вы ее знаете, я вкратце расскажу. Как одному человеку приснился сон, что под Карловым мостом зарыт клад. Он из своего местечка поехал в Прагу под этот Карлов мост копать. Смотрит, а там солдат охраняет мост. Он с одной стороны подойдет, с другой, а солдат стоит и охраняет. Потом солдат его заметит, говорит, что ты тут, еврей, ходишь? Он говорит, ты знаешь, мне приснился сон, что здесь клад зарыт. Он говорит, с нам-то верить. Мне тоже приснилось, что одного еврея вот в том местечке клад. Он вернулся, пришел и под собственной печкой нашел клад. Вот она эту притчу рассказала про себя. Вот как она съездила в Армению, а ей сказали, что ты едешь в Армению, когда у тебя под носом есть прекрасная община.
Ну, это потрясающе. Но мы понимаем, что у Бога ничего не бывает так, да, и в Армении, значит, что-то должно было состояться, и оно состоялось, слава Богу. Вот тоже еще одно место хочу зачитать, оно мне тоже так легло на сердце. Моим сегодняшним читателям, особенно молодым, объясняю, что в те времена книг никаких не было в помине. Нельзя было купить ни Евангелия, ни Библии, ни святых отцов, ни тем более современных богословов. Впрочем, Христа я знала по истории искусства и, конечно, любила его как могла. Я понимала, хоть и была еврейкой, что Христос – это лучшее, что есть на свете. Его жизнь, узнаваемая даже из искусства, поражала. Задавая свои бесконечные вопросы, я однажды получила ответ. Ты никогда не узнаешь об этом извне. Узнать можно только изнутри. Это значит, что нужно креститься». Ну вот просто, да, изумительно. Это влюбленность в Христа через искусство. Она говорит, я понимала, что лучше этого нету на свете.
Да, действительно.
И вот еще тоже один интересный момент, когда она, значит, тогда в каких-то тоже спорах, разговорах стучала по столу и говорила, что она меня снизойдет благодать. Она говорит, хотя я еще понятия не имела вообще, что это и как. Ну вот она вот, скажем так, немножко сделаем такой некий монтаж. Вот она уже в общине Александра Меня, и здесь у нее вот началось как раз тоже ее и призвание,
расцвет.
Да, потому что здесь вот она именно нашла свое, и Бог ее привел именно туда, куда надо, где она могла служить. Вот, может быть, об этом немножко?
Ну, конечно, я с удовольствием расскажу, потому что как раз мы на этом этапе с ней познакомились, потому что я уже была прихожанкой вот его храма. Вот, но, к сожалению, в 90-х годах, мы знаем, в 90-м году его убили, и мы все перекочевали в общину Борисова, отца
вот,
Александра.
Да, кстати, Ирин, извините, вот здесь прям хочу сделать небольшую остановочку. Вот мне очень интересно, вот когда отца Александра убили... Мне это, не знаю, как кому покажется, но мне почему-то вот сразу сейчас вот всплыл этот эпизод из Евангелия, когда Христа убивают, его распинают на кресте, и что происходит с его учениками. То есть они в страхе, в растерянности, они не могут себе ответить на вопрос, а почему Бог это допустил? Вот если, например, то, что он говорил, как бы вот является правдой. И там кто-то задавал вот эти вопросы ему провокационные, когда он там был на кресте еще, ну если там ты сын Божий, сойди и так далее и тому подобное. Почему вот эта аналогия, вот после того, как вот это случилось, вот его община, вы, люди, которые были с ним рядом, вы как вот этот момент именно духовно себе объясняли, переживали? Не было вот что-то похожего, такой как бы определенной растерянности и больших вопросов к Богу? Потому что ведь именно иногда из-за этих ситуаций бывает так, что человек, ну, я не знаю, в каком-то потрясении может даже и уйти в другую сторону. Слава Богу, у вас это не случилось.
Ну, знаете, могу сказать, что немного, но какая-то малая часть людей действительно ушла, потому что не смогла нигде уже найти, ну, скажем так, такого священника, да? Поэтому, конечно, потери были. Но в целом, да, конечно, был страшный удар, и невозможно было это все пережить. Но вот благодаря как раз его другу и ученику, отцу Александру Борисову, ну вот, который смог вокруг себя собрать, и как раз вот стали отдавать храмы в это время, да, уже в 91-й год, когда рухнул Советский Союз. Ну вот, в 92-м году мы получили вот храм на... практически на Тверской, Столешников. И как-то вокруг него в основном сгруппировались. Конечно, кто-то продолжал ездить в Подмосковье, в Пушкино, где он служил. Ну, вот. Там были другие священники, которые вышли, ну, как бы его духовные дети были. Но в основном вот вокруг него. Если бы не было такого человека, наверное, было бы трудно. Ну, вот. И вот когда вокруг Борисова все это так сложилось, вот тут была очень потрясающая такая творческая атмосфера. Мы стали издавать журнал для детей, где вот Лили стала вдруг, так сказать, иллюстрировать его и рисовать картинки сначала для детей. Потом у нее родился этот замысел пророков. Ну, вот. Что говорить, мы тоже считали отца Александра менее пророком, потому что он много, так сказать, так сделал, и Христу вел, и говорил, и действительно он пророческой харизмой обладал. Ну вот, и вот она через... Ну, у меня всегда к Библии был большой интерес.
То есть это тоже был очередной вызов, да, который это, она да. приняла, который ее не сломил, да, потому да. что это, ну, очень тяжело на самом Конечно. Деле это как-то принять, внести.
Ну, она вообще только-только вошла, где-то 89-й, 88-й, вот она только в общину вошла, в 90-м его убивают практически, да. Я хотя бы с 70-х годов с ним была знакома. Вот, еще студенткой к нему первый раз попала. Вот. Поэтому, конечно, для нее тоже был вызов. И вот как бы она в Священном Писании, в Библии всегда искала ответы. Да? Вот, вот надо что сделать? Если ты что-то не понимаешь, открой Библию, да, и ищи там ответы. И вот она, для нее вот стали пророки, да, вот пророки, да, которых тоже убивали, которых побивали камнями, изгоняли и так далее, но да, они все равно несли слово.
Причем
Божие.
Интересно, да, то есть она как бы возвращается, как раз делает акцент на Ветхом Завете, да, то есть
именно на
Танахе, да. Вот это вот интересное, как мы уже говорили, именно сочетание в ней, то есть как еврейской женщины, но тем не менее уверовавшей в Иисуса Христа, для нее как-то важно было сочетать эти темы еврейства и христианство, как в каком-то смысле для Шагала, который допишет свои удивительные работы, да, одна из них вот «Белый крест», где Христос именно с определенной еврейской символикой, да, это Христос, но
это
он
же,
еврей.
Это после «Хрустальной ночи» он написал, 39-й
да,
год.
Да, да,
да. Но здесь тоже интересно добавить, вот как у Лили рождался этот цикл «Пророки». Это я узнала от Ирины на вечере. Вот. Ей заказали рисунок Моисея для какой-то детской книжки. И вот она говорит, что с этого момента эти образы пророков, они стали из нее просто вот выскакивать наружу. Ей даже не приходилось что-то обдумывать. И потрясающий цикл пророки.
Началось с Моисея, да.
Да, причем Моисея. Редактор ей говорит, что-то у вас Моисей больно еврейский. Она говорит, а какой же он должен быть?
Вот это прекрасно, да.
Вот, и она поняла, она еще так и говорила, ну, тоже шагала.
И ее просили переделать.
Да, да, да.
Сделать его более русским.
Более европеоидным,
так же, да. Ну, больше, да, вот это такая книжка, там разные рисунки, там и так далее, для детей, не надо педалировать эту тему. У нас же все всего боятся. Вот, она говорит, как не переделала, все получалось очень похоже даже на моего сына.
Тем не менее, все, да, а мне кажется, да, это вообще настолько важно, вот по поводу даже той выставки, которая совсем недавно проходила, мы еще тоже будем о ней говорить, это именно образ еврейской женщины, потому что как раз один из смыслов был именно в том, что все произведения, которые нам так или иначе знакомы в мировой живописи, там периоды Возрождения там, и так далее, которые очень сильно затрагивают библейскую тематику, все представители там абсолютно именно как раз с европейскими лицами, и сам Христос в том числе. Но мы понимаем, что эти люди были евреями, и сам Христос был тоже евреем. И вот это вот прикосновение к теме еврейства как раз в контексте Писания, на мой взгляд, не просто важна, она очень нужна, она трогательна, она раскрывает определенные, скажем, поднимает, вернее, определенные вопросы, на которые хочется найти ответ.
Библейскую историю. Библейскую историю.
Конечно.
Историю всего человечества. И здесь я опять, Ирина, вспомню ваш рассказ, когда вы представляли работы Лилии в синагоге в Казани. Кстати, это было в рамках недели памяти.
Да, вот. Именно в день Холокоста.
Да, это была неделя памяти жертвы Холокоста. И вы сказали, что когда раввин смотрел работы Лилии, вы, ну, так немножко опасались за его реакцию. А посмотрев, он сказал... Надо же, как удивительно, по-еврейски ей удалось выразить пророков.
Да, вот, то есть мы вот сейчас говорим об этой эксклюзивности, да, я тоже хочу сделать акцент, что вы можете как раз познакомиться с этим, прикоснуться, потому что практически все альбомы, которые у нас есть, там, не знаю, картины, они совершенно не обесцениваются этим, вот то, что там европейские лица. Здесь талант не умаляется, и шедевр, вральность, да, этих работ и значимости послания тоже и так далее. Но все-таки для того, чтобы почувствовать именно атмосферу определенную Писания и выйти вообще на размышление о том, что есть христианство, его корни, его колыбель, как это соотносится именно с евреями. То есть это не просто народ, который, ну, как-то вот отдельно он существует, ну и существует, а нам-то что до него? Вот. Нет, а нам есть дело до него, если мы христиане, если мы читаем Слово, если для нас это важно, если Иисус Христос, Христос наш Господь, который был евреем и родился он от еврейки. Понимаете, здесь вот такие, получается, связи очень родственные, близкие.
Это очень важная тема для Лили, тем более она была важна. Она всегда говорила, я чувствую всех вот библейских героев, это мои дедушки и бабушки. Я вот всегда это чувствую.
Это мое.
Да, это мое. Так примерно Шагал, кстати, тоже говорил. Вот, и интересно, что наиболее глубокие художники в своем творчестве, они докапывались до еврейских корней. Например, своих пророков Рембрандт писал, он же жил недалеко от гетто в Амстердаме, и он ходил и срисовывал вот с еврейских стариков своих пророков. Вот. Или, например, Полено в свое время, да, он поехал в Палестину для того, чтобы изучать быт евреев, которые там жили. Еще, ну, государство Израиль, там же много евреев тоже жило. И он тоже писал вот...
Цикл картин у него даже есть.
Да. То есть, понимаете, вот все равно к этому многие шли. Конечно, была общая тенденция, ну, как бы представить Христос, он такой общечеловеческий, он там у китайцев там с раскосыми глазами, у эфиопов он там темнокожий.
А потом, мне кажется, здесь еще сознательный такой выбор именно ухода от еврейства, именно из-за сложных отношений между иудеями и христианами. Конечно,
он остается. Да. Вот интересно, что в свое время, ведь к отцу Александру тоже были претензии, что
большие,
еврей.
Конечно.
Вот, и сейчас есть такие. Один раз на его лекции спросили, а что сделать, чтобы евреи покинули нашу церковь? Он говорит, все очень просто. Сначала вы выносите иконы апостолов, потом Марии, Божьей Матери, а потом и Христа. Все, и евреи...
А потом я уйду.
Да. А все, и
вынесите евреи... все, да, и заходите да. там. Да.
Больше не будет вашей церкви. Тогда не будет ничего,
ничего
понимаете?
Ничего.
Потому что еврейство – это колыбель христианства. Первые апостолы были евреи, да, вы сейчас сказали про самого Христа. Он был послан в этот народ, потому что этот народ для этого Богом формировался. И когда вот Лиля рисовала уже от пророков, перешла к Холокосту,
вот,
она, это очень важная тема для нее была, вот, она поняла, что это борьба не против даже народа одного, это борьба против самого Бога, потому что это борьба против воли Божьей. Почему это этот народ избрали, а почему такая история сложилась? Все вопросы к Богу. И поэтому борьба с этим – это борьба с Богом. Человек борется с Богом.
Да, и в цикле «Холокост» уже появляется сам Христос.
Да.
Тема страданий. И Бог там, где страдает его человек.
Да, мы понимаем, что да. эта тема, как раз вот тема, которую она затрагивает, они очень такие тоже провокационные. Это тоже определенный вызов,
да.
который она, опять же, да, вот являет своим творчеством, своей позицией. Это как бы и для христианского мира, и для иудеев в том числе. Потому что иудеям тоже сложно принять вот все-таки то, что происходило, Холокост и так далее. Хотя то, что произошло потом, это была как ну, некая, не то что награда, это тяжело так говорить, но результат вот этих страданий.
Это жертвы.
Это жертвы, да, как образование самого государства и вообще изменение позиции всего мира по отношению к евреям. И для меня, что самое главное, изменение христианской церкви по отношению к евреям. Первое, как бы это стали озвучивать католики, как мы уже рассказывали, которые там приносили именно публичное раскаяние за то, что вообще происходило. И, на мой взгляд, люди, может быть, мало об этом задумываются, но ведь Холокост – это вот события, опять же, не только про евреев. Вот,
не только
про евреев, хотя они пострадали, они были как бы во все это именно вовлечены. Но, как мы сейчас говорим, это наследие и для церкви в том числе, потому что прекратить вот эту вот волну ненависти, трансляцию от церкви человеку, который приходит к тебе пастве, что кого-то надо ненавидеть, и если ты там его убиваешь, там как-то его там притесняешь, это хорошо, это просто...
Да, и Холокост, он не возник ниоткуда, да, он возник в христианской среде, в христианской Германии, и тут надо просто задуматься. И картины Лилии, они говорят о том, не только о том, что Бог был там, где страдал его народ, не только тема страданий, но также задается вопрос, а что ты сделал для того, чтобы это не повторилось? Вот это, по-моему, очень-очень важно в работах Лилии Ратнер. И еще, конечно, ее работы, они очень жизнеутверждающие. Хотя тема, она глубоко скорбная и печальная. А жаль, что мы с вами на радио, и нельзя увидеть ее работ. Хотя мы приглашаем, приходите
вот,
на выставку
вот
и посмотрите.
Я просто говорю, можно увидеть, да. Можно увидеть, то есть прийти, посмотреть. Это будет что-то особенное. Например, это одна из работ, которую ты говорил, это «Лестница Иакова».
Да, «Лестница Иакова».
Вот сейчас хотя бы чуть-чуть вот уже ее нарисуй так словами.
Да, ну все знают эту историю, даже, мне кажется, и неверующие. Люди знают об этой лестнице, когда Иаков подложил под голову камень и решил отдохнуть, ему приснился такой сон и видение, лестница, по которой восходили и нисходили ангелы Божии с неба. И он, когда проснулся, он сказал такую удивительную фразу: «Истинно на этом месте Бог, а я не знал». И вот я считаю, для меня лично, когда я увидела работы Лили Ратнер и эту картину, это явилось как бы вызовом всем тем, кто говорит, а где был Бог в период Холокоста.
И она вот внесла вот эту очень интересную интерпретацию.
Многие не знают, знают и задают этот вопрос, а она отвечает, а Бог как раз... И в цикле «Пророки» это нарисовано так, как оно есть, спящий Иаков с камнем под головой и лестница, по которой ангелы восходят и не сходят. А вот в цикле «Холокост» картина уже совершенно другая. То есть тот же спящий Иаков, лестница, но восходят узники концлагерей в этих робах концлагеря полосатых, а превращаются все выше и выше в ангелов. То есть здесь вот жизнеутверждающая
сильно
жертва.
Очень.
Да. Вот я считаю, что в цикле «Холокост» там много значений. В каждой картине необыкновенные значения. Вот хочу сказать еще об одной. Всего в цикле «Холокост» 23 гравюры. И первая гравюра, она называется «Песнь песней». И на ней изображены двое влюбленных. И контекст такой, что крепка, как смерть, любовь. Да? И в прошлом году, в мае, вот группа евангельских христиан, и я в том числе, по приглашению Яд Вашем организовывала эту поездку, мы посетили Освенцим. И там я услышала рассказ, реальную историю о любви двух узников – юноши и девушки. И глядя на эту картину, вот, это просто история оживала, как это близко к жизни. В общем, одним словом, смотрите.
Да, самое главное, что любовь побеждает смерть. Да. Она как бы случается везде, вот в каких бы обстоятельствах, да, человек ни находился, но если он любит, если он любим, то возможно сохранить именно свою человечность.
Любовь побеждает смерть.
Побеждает
и здесь
смерть.
Хочется опять-таки вспомнить слова Лилии. Уже это было накануне ее ухода. Была встреча христиан, обсуждали, готовилось там обсуждение жизни и смерти, что-то вот такая тема. А Лилия, она сказала, вы боитесь смерти? А я абсолютно нет, потому что там все мои, я пойду к своим и к нему. Вот это очень важный такой акцент.
Ну, да. Это как раз плод веры.
Любовь побеждает смерть.
Это плод веры, да. Это уверенность, да, как раз.
Уверенность в невидимом, угу. То, что Павел пишет. Уверенность в невидимом. Действительно. И когда она ушла, она умерла, ей было 87 лет. Но никто не верил, что ей 87 лет. Мы еще буквально вот она в декабре ушла, а в августе мы ездили в Грузию, поднимались в горы. Ну, нельзя сказать, что там не как альпинист, как турист,
понятно,
но все равно.
Да.
Это все-таки для человека...
Приличный такой,
да,
бастион. Да.
То есть она, как правило, написано, что и в старости они будут плодоносны, плодовиты там как-то.
Сочные,
да, сочны,
плодовиты, да.
То есть никто не давал ей ее лет, потому что энергия у нее была необыкновенная. Это не значит, что у нее была болезнь. У нее было там давление, сердце болело. Собственно, от сердца она и умерла. Мы это называем вертикальный взлет, потому что мы только что, у нас было богослужение, мы потом поехали на день рождения, в воскресенье, и в понедельник она, у нее вызвала скорую помощь. И,
она тоже пошла, да, по лестнице.
Да, она, да, пошла по лестнице. То есть это вот так. Ну, вот. А до этого она была абсолютно, она еще за неделю читала лекцию о Рембрандте, своем любимом, и она совершенно вот... Если она так и говорила, если Господу надо, чтобы я здесь была, я буду здесь, если ему надо, я уйду туда. То есть она вот полностью отдавала себя ему.
Так что, друзья, мы вас еще раз приглашаем вот на эту выставку, вот, потому что о чем мы сейчас говорили, на мой взгляд, важно. Вот, опять же, людям пытливым, людям ищущим, которые задают вопросы, потому что все они очень близки по духу Лилии, которая как раз тоже в этом была, она это делала, она задавала, она искала, и она получала, потому что ищите и найдете, стучите, и вам отворят. Вы обрящете это, поэтому поэтому нужно все время двигаться именно в познании Бога. И вот это вот, мне кажется, то, против чего там гласно, негласно, как-то Лиля тоже выступала всей своей жизнью и творчеством, это против как раз вот некого такого формализма, закостенелости, присыщенности, какой-то именно остановки, когда вот именно все понятно, все ясно, все у нас хорошо и прекрасно. Ну, вот какая-то лозунговость. Хочется сказать, а жизнь где? Потому что если мы говорим о Боге, понимаем, что это личность невероятная по такому, по своей составляющей. И что такое наша жизнь для того, чтобы познавать Бога? Это мгновение просто. Поэтому в этом мгновении еще остановиться и присытиться, и сказать, что я все знаю, ну как, это своего рода преступление. Здесь, когда общаешься с человеком даже, вот это твой друг, и ты вроде бы о нем много знаешь, и там, я не знаю, думаешь, ну чем вот он еще способен удивить? А если отношения живые, то происходит это удивление, потому что и человек меняется, и мы меняемся, и какой-то новый ракурс, и новый взгляд, и какие-то возникают споры, еще что-то. Но в этом и есть жизнь. Если остановимся, то все уже. Поэтому вот Лиля, она вот как раз всей жизнью своим и всем вот она это нам транслирует, что не останавливайтесь, а познавайте Бога. Познавайте.
Да, она сама говорила, нет ничего более интересного, чем Господь, потому что Он неожиданный, Он каждый раз новый. Вот вроде бы ты что-то понял про Него, и вдруг раз, новые повороты. И абсолютно.
И это невероятно интересно, да.
Вот. И искусство тоже. Вот она вот как-то, она, ведь ее лекции, она же читала еще лекции, помимо того, что она была художником, она немножко, ну, она закончила полиграфический институт и немножко поучилась на искусствоведческом. Там потом сын ее учился. Мы с ней в этом смысле тоже коллеги. И она читала лекции в университете Александра Меня. Вот. У нее был курс такой «Христианство и искусство». Она рассказывала не только о церковном искусстве, она вообще любое, вот она могла взять любое искусство и рассмотреть его с точки зрения Бога. Это было очень интересно, вот тоже неожиданно. Там, где, казалось бы, Бога нет, она вдруг видела или поиск Бога, или отвержение Бога, или ответ человека на вопрос Бога и так далее. Вот. И эти лекции у многих привели в церковь, собственно говоря, к Богу. Потому что сначала они заинтересовались просто лекциями об искусстве, а поскольку лекции были все равно как проповедь, вот, потому что каждый раз она даже по-другому читала. Вот я несколько лекций там слышала ее, вот, там через несколько лет, смотрю, совсем другой взгляд и так далее. Ну вот, то есть это удивительный в этом смысле человек была.
Пожалуйста, скажите нам еще раз вот адрес, куда можно прийти и можно посмотреть эту замечательную выставку. Оль, может быть, ты как раз скажешь.
Адрес. Первый прогонный переулок. Это между метро Преображенская, трамвай 11-й, остановка Первый прогонный переулок. И напротив чуть-чуть пройти, и Евангельская церковь Роса.
И вот со скольки до скольки можно прийти?
Ну, в любое время, я думаю. В любое
То
время.
То есть с понедельника по воскресенье, да, вот в течение дня?
В любое время там всегда дежурный.
С 9:10 до где-то 6-7.
Да, вход свободный. Дежурный проводит там, где расположена выставка. И, правда, такого рассказа не будет, но я думаю, что...
А наш эфир для чего? Мы сделали хороший ввод. На самом деле, так что, друзья, слушайте, переслушивайте. Можете даже сделать так, вот после того, как вы уже придете, посмотрите на все это, пообщаетесь вот таким языком с ней, можно еще раз даже нас переслушать, и вполне возможно что-то совершенно по-другому
если
заиграет.
Если кого-то заинтересует, можно обратиться, проводить выставки в каких-то более выставочных залах, если это заинтересовал наш эфир и рассказ о Лилии Ратнер, это будет здорово. Уже прошло немало ее выставок, и мы ожидаем и молимся о том, чтобы выставка выставка состоялась в Израиле.
Да, потому что совсем скоро будет как раз ее именно дата, да?
Да, юбилей 12 мая, если не ошибаюсь.
Это будет какая годовщина? 90-летие,
да? Да, 90 лет. Лилия родилась в 1929 году и ушла Господу в 2016 году.
И вот большое желание сделать выставку в Израиле, да? Но мы очень надеемся, что у вас это получится, что Бог даст такую возможность. И мы ждем у нас тоже в Москве этой выставки. Дай Бог, чтобы это состоялось, да.
Да, я думаю, что оно так и будет, потому что у нее при жизни тоже были выставки, но вот интересно, что незадолго до ее ухода мы как раз говорили о том, что она говорит, вот я хотела бы там сделать выставки. Ну, прежде всего, она называла, конечно, города, где ее друзья, вот в Армении она хотела сделать, в Казани, там тоже с общиной одной мы дружим. Вот, ее приглашали в Белоруссию, на Украину, и вот, это было так, скорее, гипотетически, вот хорошо бы, да, или вот она говорила, правда, не о выставке, она говорила, вот хочу поехать в Голландию, потому что она занималась вот Рембрандтом последние годы, готовила вот такие лекции про Рембрандт. И вот когда она только ушла, Господь нам как бы начал открывать двери. Угу. Нас пригласили и в Голландию, там был семинар христианских художников, и мы привезли, там 3 дня, но все-таки она там была, да. Вот, буквально вот я говорю, что через там месяц мне вдруг звонят и говорят, ты не хочешь принять участие в семинаре художников в Голландии? Да. Привет от Лили, потому что это ее было желание, конечно.
Двери открываются, да. Спасибо вам огромное. Сейчас у нас эфир заканчивается. Я хочу просто вот зачитать как раз тоже ее словами. Боюсь, я не могу рассказать о том, как обрела истину, и истина сделала меня свободной. Пока, мне кажется, я только нашла дорогу к этой истине. Друзья, спасибо вам большое. Спасибо вам, дорогие, что вы были с нами. И еще раз вас приглашаем на выставку замечательной Лилии Ратнер. Пусть это будет для вас событием и откровением в вашей жизни. Счастливо. Шалом.
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 Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.